Итак, в понедельник, 14 октября, День защитника Украины. Эта памятная дата была установлена в 2014 году. Сегодня в эфире радио «Крым Реалии» крымские ветераны АТО и ООС расскажут свои истории нашим слушателям. И вот один из таких ветеранов у нас в гостях, Сергей Викарчук. Доброе утро.
Доброе утро.
Итак, начнем, наверное, да, с самого начала. Ты из Крыма, из Евпатории. Расскажи немного об этом, как выехал из Крыма и вот как так получилось, что попал в армию.
Ну, после оккупации, после 13-го года, 14-е, оккупация сложилась очень скоропостижно для нас. Было принято решение, там было вроде бы все успешно, жизнь наладилась на тот момент, все было хорошо, и, к сожалению, вот оккупация сделала такие нам как бы кардинальный ход, и мы оказались вот на этой стороне Украины. Вот. После этого я как бы был в теме, то есть я сам патриотически настроен всегда, и я искал способ попасть на войну. Я хотел знать правду из середины, я хотел ее осветить, ну, как бы вот. И плюс у меня есть базовые навычки, там, владение каким-то оружием и знаниями, у меня, к сожалению, очень много, или, к счастью, с военных специальностей. Хотя я не профессиональный военный, я на срочной службе всего лишь 9 месяцев прошел, и там у меня была специальность танкиста, минометчика, там еще.
А где служба эта срочная проходила?
Сначала в Десне, это танкистом, и уже у нас в Перевальном я дослужил в береговой обороне матросом. Вот, я рядовой, да, то есть без всяких званий там каких-то высоких. И я хотел с середины посмотреть, что происходит на войне. Мне было очень интересно, потому что у нас в Крыму, особенно когда я еще не сразу же выехал, мы полгода впитывали вот этот всю эту грязь, ну, которую люди там переносили. И она была такая очень, ну, не от мира сего. Я, например, и шел по набережной у нас в Курзале, и девочка какая-то, вроде как из Донецка или из Луганска, не знаю, и шла, и рассказывала другим нашим евпаторийцам, как Лешко ворвался в какой-то дом, отрезал руку, кинул в котел. Я прямо это слышал. Мы с женой шли, смеялись, рыдали до слез, вот реально. Ну, и мне хотелось проверить, действительно ли маразм вот присутствует. Вот, ну, я не мог сразу это все сделать, попасть на войну, и мне нужно было как-то обосноваться, плюс у меня маленькие дочки, вот как бы еще даже в школу не ходили, и жена была не трудоустроена, и мы искали способ, как организоваться на месте. Ну, организовались более-менее, и, ну, и потом я уже просто, я уже не знал, как найти способ. И еще у меня очень было важно это попасть легально на войну. Я очень уважаю добробаты, я считаю, они самые мотивированные ребята, которые вот можно встретить, вот. Но я понимал, если я погибну на войне, то есть это 100%, про семью никто не вспомнит. Ну, как вспомнят, ну, волонтеры, но там, пока ты будешь там на слуху, будут про тебя помнить. А нужно хотя бы, чтобы государство о тебе, ну, берегалось. Поэтому я так себе на себе крестик поставил, я понимал, что, ну, допустим, я погибну. И надо, чтобы хотя бы о них кто-то позаботился. И вот, как бы, вот, когда я уже понял, что это произойдет, я ворвался в ЗСУ и попал в сектор М, оборона Мариуполя, и целый год там.
А вот семья, да, как семья вообще отнеслась к этой идее?
Ну, у меня жена очень такая, ну, патриотичная, как бы, и она, вот, ну, как женщина, как берегиня, вот как она действительно вошла в положение, она поняла, и она видит, что, во-первых, в стране проблема, вот, ну, война, как бы, да, наш дом оккупирован, во-вторых, она видит мои порывы, и, как бы, ей понятно, что, как бы, и она очень легко сказала, ну, сначала нелегко было, пришлось несколько разговоров с ней как минимум провести, и после этого она была всегда, ну, спокойна, налаштована, она была готова в любой момент, как бы. И когда вот наступил этот момент официально, это было через участкового, который пришел и повестку такой говорит: Сергей Владимирович, вот хотим вас пригласить на войну, типа. Я прыгал от радости, вот честно. Ну, для меня это было настолько, ну, как дело чести. Одно дело прийти и попроситься, а другое дело, что тебе государство, ну, приходит и говорит, что ты нужен. И вот мне казалось, это вообще, ну, это так круто, и многие сейчас ЗСУшники там или добробаты, они смеются с этой позиции, потому что, ну, так еще и никто. Но мне реально было очень гордо. И я в тот же день, я написал сразу на работу, что я не выйду, но мне надо военкомат пройти, медосмотр. Я побежал прямо утром, я еще 5 утра встал, доехал до Волкова там на Троещине, зашел, ну и давай там проходить, а там маразм.
А что там было? А вот те люди, которых ты там увидел, они хотели?
Да, там были люди, которые были мотивированы, они шли сами, самостоятельно пришли в военкоматы, а ей были те, которые не мотивированы.
Ну, это был 2014 год?
15-й.
Какой месяц?
После Дебальцева, это вот как раз дебальцевские бои были, февраль, март, и вот уже в апреле я попал, потому что я прошел в феврале, по-моему, если не ошибаюсь, или в январе, или в феврале прошел медосмотр, и все равно у меня не были решены до конца семейные вопросы, я военкому сказал, дайте мне неделю, там две, я решу все эти вопросы, и это, а он мне говорит, сразу завтра поедешь. Я понимаю, что это очень круто, но у меня, ну, как бы дети маленькие, и я должен был хотя бы это. И он говорит, окей, там, я говорю, я сам приду. Ну, вот честно, приду, там, если это, вы там переживаете. Я слово сдержал, я пришел, как только решил все вопросы. Вот. Но там внутри был такой странный момент. Ну, то есть, есть ребята, такие поток патриотов, ну, такие упоротые, вот, ну, вот вообще, вот, все, они на войну идут. Вот, они идут, они выпрашивают, они говорят, допиши здоровый. Я тоже так делал. Там у меня, например, у меня со спиной всегда, ну, как бы не очень хорошо там. И, ну, еще там, ну, какие-то моменты, и я говорю, здоровый, здоровый. А психиатр вообще не хотела допускать. Она говорит, не может быть. Там бабушка такая, ей 90 с чем-то лет, и она говорила, из Крыма, говорит, ты что, махнутый, ну, что, почему ты?
А что ее удивило?
А, во-первых, она говорит, в Крыму так хорошо. Я, ну, психанул, ключи достал, говорю, вот давайте я вам сейчас свои ключи отдам из квартиры в Евпатории, а вы мне свои отдавайте, едьте туда, живите там сколько хотите, вот в том мире, радуйтесь, наслаждайтесь, ну, вот как бы это. Я говорю, напишите мне, что здоровый, я уйду, я больше не хочу с вами разговаривать на эту тему. Она очень, как бы, пропагандировала русский мир. Вот, реально в военкомате сидит человек и пропагандирует, и она сидит, ребят, как бы, на ту, ну, говорит, там страшно, там убивает, там горе, там, это братоубийственная война, и вот это все, вот глупости, вот это все рассказывают, и люди, я представляю, почему у военкоматов срыв мобилизации был, просто их сидели.
Потому что сотрудники военкоматов.
Сотрудники, да. Я, если честно, психанул, очень сильно психанул, я пошел к военкому и говорю, слушайте, у вас что-то не в порядке, говорю, у вас, извиняюсь, вот это сепары сидят, они сидят, ребят вот отговаривают от войны, я говорю, я сам, ну, как бы, ну, это не нереально. Вот, не знаю, что с ней там сделали, но, говорят, она еще там до сих пор всех отговаривает, потому что специалистов нет. Также и на войне не было специалистов. Вот, а ребята были разные. Одни были мотивированы, а другие были такие, знаете, им было безразлично. Вот, видно было сразу, что это не туда и не за тем они пришли. Вот, или сами их как бы притянули за силу, я не знаю.
Ну, хорошо, что после военкомата, куда ты попал?
После военкомата, это была тоже и трагическая история такая, так как у меня есть водительские посвящения танкиста, есть навыки вождения, хотя у меня, когда я получал водительские на срочной службе на танкиста, водитель-механик третьего класса, у меня не было прав вообще на вождение. Ну, то есть, вот такая армия была, что ты вообще, я в технике ничего не понимаю, и меня управляют танкисты, вот, и то это там тоже там свое, ну, и я попадаю, меня везут тридцатку, это в Ривне там где-то, везут тридцатку, там, оказывается, у меня нет прав на тяжелую технику, а права на танк есть, ну, маразм опять, он зашкаливает, они отправляют меня назад в Киев, я прихожу вечером домой к жене, она говорит, а ты устал уже, ну, ты можешь туда уехать, вот, и... И оно и утром я уже возвращаюсь опять в воинскую часть, в распределение, и уже нас там, и нас возили тоже там сутками туда-сюда, отправляют в Полтаву. В Полтаве наконец-то мне нашли место, слава тебе, Господи, пристроили. Но я был не в восторге, потому как оказался в связистах. А, ну, во-первых, это новая специальность, не, вообще мне нравятся новые специальности, еще какую-то, но это, я думал, что это очень безопасно, как бы, а я хотел посмотреть вот там, где потяжелее, где пострашнее, вот. Вот, ну, потом я уже понял, что не все так легко, и связист — это тоже не просто сидишь на телефоне. Это надо и пройти, и проложить кабель, и ребята мои, которые погибли, подорвались. Ромка с Богданом, например. Рома погиб, а Боди остался без части ноги. То есть,
а вот эти ребята, они откуда?
Богдан здесь, Чернигов, ну, он сейчас уже тут в Киеве, а Ромка, он из Винницы. Остались дети, вот, парень вообще от Бога. Он без высшего образования. Таких, как я, с высшим образованием, там вообще было единицы. Но этот человек, он ничего, ну, как бы, он просто как водитель был, он там на... Но он умел паять технику. Он... Я этого не понимаю, честно. Я не близок. Он умел даже перепрошивать. У нас современные там были уже способы радио... передачи, и он перепрошивал даже эту технику, там надо было менять эти, вот, и вот он все это понимал, это построить правильно тарелку, чтобы, ну, как это, то есть он настолько понимание было, это было, ну, очень, и этот парень погиб, вот я помню, как мы с ним заезжали в сектор, вот, в машине, и когда он погиб, я, честно, рыдал. Просто ехал, рыдал, ну, как мальчишка какой-то. И мне было, ну, тяжело. Очень хороший парень, и жалко, что такие именно уходят. Вот. На войне, в принципе, потом меня еще перекинули в другое подразделение. Я очень несогласный. Вот, не люблю... Я люблю независимость в любом проявлении.
Даже в армии?
Даже в армии. Я люблю подчинение, четкую субординацию. Я понимаю это все. Но мне должно... Я почему не люблю курить, например? Это зависимость. Я ее ненавижу. Я люблю независимость. Во всем она должна быть у меня. И вот первые полгода я просто наслаждался от всего. Я просился на позиции, я ездил. Я там, ну, вот все, что вот как бы, а потом уже начинал уставать. Ну, и как только к тебе отношение меняется, я думаю, из этого часто деморализуются ребята тоже. То есть и командир, там у нас был такой, как выяснилось потом, он, по-моему, заведовал какой-то тюрьмой, и он каждый как-то нас построил, а я еще так философски к этому отнесся, он говорит, вы знаете, что война для вас и армия — это способ стать другими людьми. А я так философски подошел и так, ну, размышлял, даже пост какой-то написал про это, а потом мне ребята говорят, да он просто с нами как с зэками разговаривает. Мы честно, ну вот настолько как бы парадоксальные вот такие моменты.
2014-2015 годы, вот насколько я помню, да, это время таких стереотипов очень распространенных, особенно в отношении крымчан. Вот спрашивали ли тебя о твоей мотивации? Что ты на фронте делаешь? Ты же крымчанин, да? Вот как-то женщина в военкомате, да? Вот были ли такие вопросы уже там?
Да, да, и, ну, как бы ребята вообще очень, ну, восторгались. Ну, вот я, ну, с уважением относились. Это очень было приятно, потому что... Плюс я еще принципиально разговариваю, ну, учусь разговаривать на украинском языке, потому что я 5 лет назад только попытался перейти, и вот стараюсь еще дальше совершенствовать. И когда я разговаривал, они были удивлены, что... И они говорят, откуда? Один там говорил, Зёма, ты откуда? Я даже не знал, что такое Зёма. Я не мог понять, что это жаргон. А он говорит, ты откуда? Звитки. Я говорю, ну, из Евпатории. Он говорит, Евпатория, ну, Одесса. Я кажу, ну, Крым. Крым, так Крым оккупованный. Ну, там, и вот в таком формате. То есть, многие, как бы, для многих я был, как бы, примером. Вот. Плюс я очень патриотически настроен. Очень патриотически. Я не позволял. У меня, например, были там в подразделении ребята, которые говорили, я за красную тряпку, там, вот эту коммунистическую. Я бы перешел на ту сторону. Ну, я ему объяснял, чем отличаются люди ЛГБТ от такого, как он. Вот. И он очень обиделся. Он мне потом, это, я так понимаю, это он меня к комбату носил газетки эти все, распечатывал, где про меня писали какую-то статью там на день рождения как-то. И он отнес, и там типа этот... И комбат меня тогда разжаловал и отправил во вторую роту. Ну, типа... Ну, еще были примеры, там, причины. Я очень много требовал. Я знал, что... Волонтеры нам возят, да, помогу, да, какую-то помощь, да, все. Нам нужны были гвозди, нам нужны были молотки, пилы, нам нужны... Ну, мы постоянно себе делали блиндажи, мы переезжали с позиций, мы что-то делали. И вот элементарно брус нам нужен был. А он говорит, идите в лесопосадку, и я считаю это воровство. Ну, это, ну, как достояние всего народа. Я понимаю, что война, и надо как-то это... Ну, нельзя, ну и все равно. А я знал, что в штабе сектора есть. И... оборудование, все. Я заставлял этого человека, ну, как бы мотивировал. Но он не слышал. Вот. Ну, тогда я публичный пост написал в Фейсбуке, и я так понимаю, кто-то из Генштаба это прочитал. И дали ему очень... А он мне отдал, само собой. И отправил меня во вторую роту. Ну, а там оказались такие ребята с 40-го батальона, с Дебальцева. Почему я... Меня и Дебальцева это подбило. Я когда видел вот бои, вот... Иловайск, он еще в Крыму был, у меня он. А вот когда я уже был тут, и Дебальцево, я уже видел, какие вот, ну, идут. Я уже все. И вот я с этими ребятами познакомился. Одесса, Саша, Вадик, Стрелец, Валики. Ну, ну, вот все ребята, вот, ну, там много ребят, которые, они реально... это вообще просто, это кумиры мои, честно.
Напомню, что гость нашей студии Сергей Викарчук, ветеран АТО, да, тогда это называлось
да.
еще АТО. Мы, я также напомню, 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, звоните. У нас есть звонок. Доброе утро, говорите.
Доброе утро, господа. Вопрос такого характера. Как ваш гость думает, почему... Началась масса добровольцев для войны в Донбассе, а ни того добровольцев военных действий не проводилось в Крыму. Неужели для Украины Донбасс важнее, чем Крым? Как он сам по этому поводу думает? Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. Да.
Ну, мы все были участниками в Крыму. Мы все понимаем, что это было, как это было. Мы все сидели на пороховой бочке. Мы еще никто не умел воевать. Я же не военный профессиональный. И военный, я знаю, мы общались с военными. Мой военный билет всегда лежал вот здесь. Вот. Я говорил воинским частям, что дайте мне форму и автомат. Я уже не просил бронежилет, каску. Я говорю, дайте мне автомат и форму, и вот, вот мой военный билет, пожалуйста, возьмите. Потом, когда пропадать начали люди, вот, когда я уже понял, что это становится небезопасно. В Крыму мы не могли бороться. Армия была обездвижена, им не давались приказы. В милиции тогда я очень хорошо как бы пытался с ними тоже. В нашем в Евпатории милиция. Они держались до последнего. Они, кстати, хорошо держали оборону, и их штурмовали сильно. И они отстаивали. Но они, вот это, как это, импотентное такое проявление было, когда... когда воинские части говорят, приедьте, пожалуйста, там какие-то, ну, странные люди. Ну, мы все помним эти события. Воевать не умели. Просто не умели. А уже на Донбассе начали вот набивать лбы, кулаки, зубы где-то. И вот это все, мы через потери, через 13 тысяч человек. Мы, в Крыму тоже были бои какие-то, но это были не бои больше, а это было сопротивление, протесты. И мы, я, например, я физически могу противостоять только если я легально. Я не могу вот так вот... Я не имею никакого права морального. Вот, например, меня как-то агитировал, как потом оказалось, это такой парень, агент ФСБ, такой себе Артем Дудаев, или как он себя там называет, и он меня агитировал подорвать отель Санкт-Петербург, и говорил, что там боевики ДНР, и он мне, а потом оказалось, что он уже даже это признал, его в Луцкое СБУ взяло, и он это все рассказал, что он занимался такими вещами, и... Я сказал, что я, ну, протестую, я такими вещами не буду в Крыму заниматься. Ну, если будет полная боевая обстановка, меня призовут в это, в подразделение, я буду выполнять. Ну и вот всех ребят, которые действующие военнослужащие, можно было спросить, многие были готовы. Вот, но просто не было приказа сверху.
Но здесь еще нужно понимать, да, как все выглядело и как действовала российская армия в этот момент.
Я помню, да, и как они сидели.
Они были без опознавательных знаков, во-первых, во-вторых, они окружили воинские части, но перед собой выставили гражданских.
Да. И плюс это все было как бы и шел информационный вал, что переворот, хунта, едут постоянно автобусы с бандеровцами, фашистами, какими-то постоянно вот этот бред. Мы все не знали, что правильно делать. Да, мы патриотически настроены, но мы не знали, как правильно поступить. Я, если честно, вот, я отстаивал такую позицию. Военные должны стрелять. Как только идет наступление на воинскую часть, постовой должен открыть верх и потом на поражение. Вот, к сожалению, такого даже приказа сверху не дали. И это можно у любого военного, действующего на тот момент, спросить, они подтвердят. У них не было просто элементарного приказа. То же самое и полиция, милиции тогда не давали приказа. Поэтому они заложники все оказались. И вынуждены даже были приступить закон и перейти на сторону врага. Их надо тоже уметь понять, этих людей.
У нас есть еще один звонок. Доброе утро, говорите.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Вот хотел бы вашего гостя спросить, когда его, как сказать, с автоматом ждать на Перекопе, когда будет штурмовать Крым? Вот. И второй вопрос, какой из котлов ему больше понравился? Ну и с нетерпением ждем его в Крыму.
Ну, поблагодарить за такие формулировки.
Владимир,
не могу,
Владимир, я благодарю. Я с радостью встречусь в Крыму. Я даже адресок скину. И телефон запиши обязательно. Мы обязательно встретимся с удовольствием. В Крыму, не знаю, я очень жду этого дня. Я бы сейчас даже выехал, если бы если бы ты тоже был такой смелый, честно. Вот, прям сейчас. Но мы же понимаем, у тебя там прикрытие хорошее, Путин, войска. Поэтому будем ждать, когда вы там закончитесь, и мы придем по-нормальному. Вот. А котлы... Нет, я не участвовал в никаких котлах. Я стоял в обороне. Оборона Мариуполя, и должны были быть тяжелые танковые прорывы, вот, и через реку Кальчик. Вот. Мы как бы сдерживали этот натиск, и вот как бы...
Ну, вот там... В Мариуполе приходилось ведь общаться, да, не только с военными, да, но и с местным населением, например.
Да, у меня очень хорошо с этим получалось. Я, имею высшее образование, да, как бы не образованный, так, скажем, человек, и я коммуникационный такой, умею общаться. Я общался в местной школе, сартанянской. И я даже преподавал детям, азы, там мы общались элементарно, просто разговаривали, проводили спортивные мероприятия, вот так же на Покрову у нас были мероприятия, очень патриотические местное население. Это же те же самые крымчане, которые, греки, которых переселили еще во времена, когда Сечь упразднили, а потом с Крыма выселили. Там даже музей сартанянский, есть карта Крыма, и откуда все они приехали. Вот. Часто, мне не встречались люди, но говорят, что там даже люди на урумы, на крымско-татарском языке разговаривали, греки. То есть вот такие даже есть. Люди пытались всячески показать себя, проявить. Кто-то флаги вешал, кто-то аккуратную наклеечку, кто-то просто выкрашивал сине-желтый. То есть люди хотели проявить. Но больше переломный момент был в одной ситуации, это чуть-чуть до меня, была, кажется, какая-то процессия, то ли похоронная, то ли какая-то большая процессия, и сепары просто обстреляли эту похоронную процессию, убили, по-моему, до 20 человек, вот, минометом попавшие туда, и местное население, оно, тоже адекватное, оно поняло, откуда прилетело, и это стало переломным очень, потому что до этого они были еще такие в агалосе, то есть не знали, кто за кого. При мне очень много людей было патриотически настроено. Я всегда себя вел очень культурно. Я никогда в магазин, например, я не заходил с оружием. Это правило железное. Плюс у них там даже и написано, что не входите в магазин с оружием. Я всегда вежливо, я всегда говорил. То есть я как клиентоориентированный. У меня свой бизнес, я знаю, что такое клиентоориентирование. И человек обращается ко мне на русском языке, я говорю с ним на русском языке. Человек говорит со мной на украинском, я буду говорить. Если я первый, я буду стараться на украинском. То есть, и если человек не может, я перейду. То есть для меня никакой проблемы нет. Я не насильственно там пришел и очень, очень жестоко я был жесток по отношению к нашим сослуживцам, которые некорректно себя вели по отношению к местным жителям. Вот. Я тоже это не люблю, и поэтому я сурово с ребятами на эту тему разговаривал в разных формах. И я принципиально считаю, мы пришли туда защищать. То есть защищать, даже если он плохо настроен, это понятно, его надо как-то там изолировать, не знаю, или не общаться с ним, но ты пришел и с другими людьми пообщаться, ты получи всю информацию. И вот мы получали информацию, как и в Мариуполе. Я встречал машины с крымскими номерами. Вот. Я встречал местных там в вышиванках, кто-то ленточку. Парень идет с телефоном, у него там трезубец, он пытается показать. То есть, я так понимаю, это старшее поколение, которое в совку выжило, вот, и оно пытается реанимировать вот этот их мир. А вот молодежь, она уже хочет жить дальше, они хотят развиваться. И они уже были, они по-другому были, себя проявляли. Вот. Не знаю, зачем нам идти в тот старый мир, который выцвел, так сказать, но такое.
А, крымчан, много ли ты там встречал вот среди военнослужащих?
Среди, даже в моем батальоне было до 5 человек из Крыма. Я старался, вот когда волонтерку нам передают, даже из Крыма мне передавали часто, и я ее пытался распределить сначала по крымчанам, а потом я, ну, по своему подразделению, и потом уже раздавал всем. Например, у меня там турникеты вот эти кровоостанавливающие передали штук 28. Я бегал по всему, нас вывели с сектора, и мы стояли в Шерлане там на учениях, и я бегал по всей бригаде, искал, кто крымчане, чтобы я именно им хотел отдать, это как бы, вот, и с Ялты был, вот, Кибор Железяка, реально в аэропорту хорошо бился, он с Бахчисарая, с Ялты парень в разведке был, потом еще у нас полковник был с Перевального, вот, ну, и там еще ребята были, как бы, мы даже многие друг друга сначала не знали, но я носил шеврон, Крым на нем написано. Вот, это мне как бы оберег дали ребята, которые, когда я шел на фронт, и он мне, надеюсь, он мне помогал, как бы, надеюсь, это он, и ребята видят Крым, а как ты Крыму связан, ну, типа, как, привет, я, ну, и тут мы начинаем разговаривать, да, вот 5 человек было таких ребят, вот, и мало по отношению, донецких было больше, луганских, вот, ну, как бы, я слышал историю о том, что не пускали наших крымских сначала, потому что, ну, типа, недоверие было, еще что-то, и как-то, ну, не знаю, эти ребята и сами нашли способ прийти.
После того, расскажи о том, как ты уехал оттуда и возвращался к мирной жизни. В общем, насколько сложно было?
Да, я отслужил ровно год и 9 дней своей службы. И я, честно, вот первые полгода я наслаждался службой во все проявления. То есть это... А потом мне уже стало тяжело. Тяжело, я начал уставать. Нас не выпускали с позиции. Мы сидели в этих землянках, в этих блиндажах. Мы не видели людей. У нас не было социализации вот этой вот элементарной. Мы не могли... А и когда я уже выходил... Ну, конечно, некрасиво по отношению к таким, как мы, нас отпускали. Нас построили вот так вот всех, там мешок с нашими вещами, обыскали нас, военная прокуратура или полиция, или СБУшники, я не знаю, они нас обыскали, как будто мы, ну, я понимаю, потому что могли с собой оружие какое-то взять и все, или там какие-то боеприпасы, вот, обыскали нас, сказали, где автобус, и отправили. То есть никто там, приветственного слова, по-моему, даже никакого не было. Ну, это просто слово благодарности, что вот, ребят, спасибо, что вы послужили стране, вот, сделали там свою работу, вот, у каждого своя была там, и ничего такого. Просто посадили в автобус и едете домой. Вот это как-то так было обидно немного, и вот, как зашел на вокзал, стою на кассе, покупаю билет, и рядом мужчина там говорит... А я весь, ну, воняю дымом таким, грязный, он, вот, все, ну, вот, это вся форма, ну, я с земли просто вышел. Он говорит, ты точно с войны вышел? Я говорю, да. Он говорит, откуда? Я говорю, из Евпатории. Он говорит, а я тоже. Вот, я такой, вот просто цивильный человек, и он говорит, он тоже из Крыма. И вот, ну, это меня так подбодрило потом. Я когда приехал уже домой, вот, я начал как бы... я не знал, чем заняться, и, ну, я вернулся на прежнюю работу, вот, но там было не так активно, и, ну, благодаря, наверное, другому человеку, там, который меня пригласил в свою компанию, я много работал, много, и это меня отвлекло, вот, и, ну, было так смешно, то есть сидишь такой вроде бы в рубашке, да, в галстук какой-то там, этот, в пиджачке сидишь, а вчера ты сидел в грязи, вот, ты не мылся целую неделю, у тебя черные пальцы такие были, вот, или ты ходишь с этим автоматом вот, где-то, или там еще, ну, то есть это так, ну, как-то парадоксально, то есть ты только что, как так, ну, вот для меня это было как-то до сих пор парадоксально. Вот только что ты сидел с автоматом, ты что-то делал, И тут ты уже сидишь такой чистый, и люди никогда тебе не подумают, что ты где-то был, что ты делал там, вот, и как ты себя обозначить, ну, я не знаю, вот, ну, и благодаря работе, вот эта социализация, я был в интенсиве большом, и я фактически быстро прошел адаптацию, я считаю. Вот. Часто говорят, ребята, там звуки, ну, было сначала необычно, то есть какие-то там, ну, типа в метро едешь, и оно такое, что-то, тут есть такое что-то, но чтобы так вот критично, я не чувствовал. Ну, я и особо, у нас оборона была, у нас не было полных боевых действий, вот что меня не, ну, как бы, и мы аккуратно, они аккуратно были, мы аккуратно были, да, они нас уничтожали, мы их, но это, ну, это просто оборонительная больше работа, как бы.
Земляки передают привет, вот пишет пользователь Юрий Дис. На этом человеке держался весь туристический бизнес в Евпатории до российского вторжения в Крым. Это мой земляк.